согласно Платону, возможно, особая, еще не существовавшая форма государственного устройства. Это совершенное государство. Его основное качество – справедливость. Однако на вопрос о том, что есть справедливость в государстве, Платон, мягко говоря, дает довольно странный и неопределенный ответ. Он утверждает, такое идеальное государство основывается во имя, цитируем, «целого». Так вот, это целое и есть справедливость. Платон называет целым, собственно, цель, идеальную цель, достижению которой в таком государстве будет подчинено абсолютно все и вся. На основании этого положения все население будет разделяться на три социальные группы или касты. Это философы, воины и ремесленники вместе с земледельцами. Неограниченная власть предоставляется философам, которые призваны заниматься философией, трудиться над гражданским устройством и занимать государственные должности. Таким образом, их роль – управлять людьми и воспитывать их. Кстати, если все граждане идеального государства подвергаются суровому наказанию за ложь, то философам она разрешена. Так как, говорит Платон, правителям нередко придется прибегать ко лжи и обману ради пользы тех, кто им подвластен. Порядок в таком государстве обеспечивают воины или стражи. Платон утверждает, у них не будет никакой собственности, кроме собственного тела. Все остальное у них общее. Но так как кроме собственности отвлечь стражи от всецелого служения государству может семья, поэтому она тоже упраздняется. Все жены этих мужей должны быть общими, провозглашает Платон. И дети тоже должны быть общими. И пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок пусть не знает, кто его отец. Брак в таком государстве заменяется кратковременным соединением полов. Кто с кем соединяется, решает жребий. Но философы будут искусно подделывать жребий, чтобы достичь нужных для государства результатов. Нетрудно заметить, что идеальное государство Платона зиждется на уничтожении самых глубоких черт человеческой личности. Для создания такого государства потребуется низвести общество на уровень муравейника и машины. Вся государственная идея Платона построена на отрицании личности и всего, что характеризует личность. В первую очередь, на отрицание совести и нравственности. Мало кому приходило в голову, что и Ленин, и Гитлер в данном случае предстают последовательными наследниками идей древнего философа. Известный ленинский постулат о нравственности по своей сути оказывается чистым заимствованием из Платона. Напомним, о чем говорил вождь всех угнетенных товарищ Ленин. Нравственность – это то, что служит разрушению старого общества и объединению трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество, коммунистов. Боженька такого объединения не создает. Буржуазия выводила нравственность из велений Бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в Бога не верим. Адольф Гитлер вслед за Лениным тоже освобождал социал-демократов от химеры совести. Ленин призывал к тому ради создания первого в мире коммунистического государства. Гитлер боролся, по его выражению, с химерой совести, создавая еще одно идеальное государство – Третий Рейх. Нам, людям, живущим в эпоху кибернетики и водородной бомбы, вдруг становится понятно, что картины будущего, рисуемые Голливудом и солдатами нового мирового порядка, марширующими под звездно-полосатым флагом, поразительно напоминают, если отбросить шелуху фантасмагории о звездных войнах и динозаврах, четкую схему идеального государства Платона. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, придется, хотя и предельно кратко, обозреть историю человечества и, самое главное, понять, что движет идущих по этому пути. Какова их цель? Вернемся к Платону. По мысли философа, государство должно быть не только воспитательным учреждением для человечества, но и совершенным, могущественным инструментом для реализации идеи блага. В принципе, учение Платона антропоцентрично, то есть в центре всего человечество. Но отнюдь не человек. В этом неразрешимое противоречие, так сказать, идеального государства, в котором личность должна исчезнуть, принесенная в жертву на алтаре всеобщего блага. Здесь угадывается знакомая схема – достичь блага через осуществление зла. Ибо что есть уничтожение личности, наделенной свободной волей, если не зло? Эпоха эллинизма миновала, приуготовив мир ко пришествию Христа. Рождество Христово положило начало отсчета нового времени, жизни во Христе, принесшем освобождение от власти греха и смерти. Всемогущий Бог послал своего Сына Иисуса Христа для искупления человечества. Но идеи, с такой определенностью высказанные Платоном, продолжали жить в душах тех, кто, как сказано в Библии, утверждаются на лжи. Речь пойдет о ересях, в учениях которых социалистические идеи устроения человеческого общества, как мы увидим, заняли центральное место. В 1912 году во Франции была издана небольшая, но очень интересная брошюра, имевшая название «Тайные общества и иудеи». Ее автор – Луи Дасте дал блестящий научный очерк, документально проиллюстрировав обширным собранием фактов, что иудеи, возрождая древние языческие культы, явились создателями тайных обществ христианской эры, имея при этом целью разрушить религиозную, государственную и национальную жизнь христианских народов. Действительно, даже беглое перечисление ересиархов эпохи христианства доказывает этот исторический факт. Симон Волхв, о котором упоминается в книге «Деяний святых апостолов», был кипрский иудей, ученик Александрийского иудея и каббалиста Филона. Другим заметным гностиком апостольского века был еще один иудей из Александрии – Менандр, маг и каббалист. Его воззрение, фактически без сколь-нибудь значительных изменений, усвоил известнейший шарлатан – 18-го столетия, кстати, тоже иудей, масон Иосиф Бальзамо, прославившийся под именем Калиостро. Трудно не заметить того, что множество ересиархов были иудеями. Симон Волхв, Менандр, Валентин, Марк, даже Магомед. По свидетельству французского исследователя Гаммера, был связан теснейшими узами кровного родства с евреями. Его мать была крещенной еврейкой, еще в детстве внушившая своему сыну почитание ветхозаветных пророков. Коль скоро речь пошла о мусульманстве, должно упомянуть, что раскол, разделивший во второй половине VII века последователей Магомета на суннитов и шиитов, которых можно назвать мусульманскими протестантами, был очевидным осуществлением стараний все тех же иудеев, в свое время создавших эту религию для уничтожения христианства, соединив иудейство, каббалу и языческие верования кочевников, населявших Аравийский полуостров. Основателем шиитизма был перешедший в мусульманство иудей Эбн аль-Сода Сабай. Нужно сказать, что идеи богоборчества непременно содержали в себе то, что впоследствии было названо социализмом. В первом веке после Рождества Христова возникла секта николаитов. Они проповедовали общность имущества и жен. Святители Ириней Леонской и Климент Александрийской описывают секту карпократиан, возникшую в Александрии во II веке. Идеи основателя секты Карпократа изложил его сын Эпифан в сочинении о справедливости. Вот несколько цитат из этого трактата. «Справедливость Божия состоит в общности и равенстве. Смешно поэтому звучит предписание «не пожелай». А еще смешнее добавление «того, что принадлежит ближнему твоему». А еще смешнее «жены ближнего своего», тем самым принуждая превратить общность в частную собственность. Члены этой секты, которая распространилась вплоть до Рима, жили на началах полной общности, включая общность жен.